книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что можно рассмотреть в секретных окнах Стивена Кинга? Что легенда жанровой литературы писал в подростковом возрасте и чего боялся? Сможет ли французский детектив конкурировать с американским и британским детективом? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе современной и классической. Сегодня в студии на радио «Телус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, пока вот тут мой гость занимался с уфачом для себя, во всех позах и обличиях себя запечатлел. Ну, понятно, мой гость видеоблогер и мой коллега-преподаватель Михаил Халецкий, да, уж представлю
его.
Здравствуйте,
здравствуйте, друзья. Очень-очень рад снова быть в гостях у тебя, Игорь, и очень отрадно всякий раз приходить в эту студию на радио «Телус».
Мне отрадно видеть тебя. В общем, мы реверансами выдали изрядную долю реверансов. Конечно же, как вы поняли, уже Михаил Халецкий будет на эти 50 минут моим коллегой, спарринг-партнером, ну, кем еще, в общем, разберемся там вот по ходу битвы. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы говорим, объявляем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, книги, конечно, мы выбирали из новинок Московского международного книжной выставки ярмарки. Да, я все время вот эту расшифровку пытаюсь полностью, да, в простонародье ММКВЯ, не знаю, насколько это легче, которая проходила в ДНХ, вот буквально вот в этой, собственно, в прошлую неделю.
С 5 по 9 сентября, буквально вчера был последний день.
Последний день был вчера. Судя по всему, потому что ММКВЯ последние годы, на мой взгляд, сдавал как-то немножко свои позиции, стал выправляться. Не знаю, сейчас у Миши будем спрашивать, потому что я как раз это тот самый редкий год, когда я не вырвался на книжную ярмарку. Кстати, дорогие друзья, вы нам можете писать и звонить даже. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Можете писать комментарий под трансляцией, и также можете писать на сайт teos.fm. Пожалуйста, мы будем рады услышать ваши комментарии, ваши вопросы. Вы-то были, те, кто в эти дни были в Москве, москвичи и не москвичи, вы были на ММКВЯ, на ВДНХ, если были, то свои впечатления нам, как вам показалось-то? Особенно, если у вас есть чем сравнить, то есть если вы бывали на этой выставке-ярмарке в прежние годы, очень интересно было бы узнать ваше мнение. Ну и, конечно, вот опять же, возвращаясь к тем книгам, о которых мы сегодня будем говорить, у нас Стивен Кинг, великий и ужасный, король хорроров американский, и при этом, на мой взгляд, один из самых значительных американских писателей, в общем-то, конца 20-го, начала 21 века, действительно. И как бы ни хмурили бровь высоколобые интеллектуалы, да, увенчанный премией за вклад в американскую литературу. Это что-то да значит. Как сам Стивен Кинг говорил, что эти снобы, ручки их подрагивали от гнева, когда они вручали мне эту премию. Ну, собственно, человек, который любит эпатировать и какими-то очень честными, прямолинейными высказываниями, мы сегодня будем говорить про его книгу, вот новую книгу «Секретные окна», и поговорим, что же в ней такого нового. Это, опять же, не очередной его триллер, не «Мистер Мерседес» и продолжение «Мистера Мерседеса», или не продолжение, да, «Доктор сна» и так далее. Это его, скажем, нон-фикшн. И детективный роман французского писателя Франка Тилье «Лента Мёбиуса». Вы знаете, дорогие друзья, вот по части детектива я слабоват, поэтому будем... Кое-что читал, конечно, и французские детективы читал. И из последних тоже кое-что читал, но вот будем разбираться мы с Михаилом, что же интересного у нас подарил Франк Теле, тем паче, что есть у нас повод для этого. Миша взял интервью у Франка Телье, будем его внимательно расспрашивать. Смог ли раскрутить и расколоть наш Михаил Франка Телье на откровенности? Итак, что ж, для начала все-таки, Миш, я хотел бы тебя спросить твои впечатления от ММКВЯ. Какие встречи были, что понравилось, а что, может быть, не понравилось?
Ну, смотри, Игорь, в первую очередь надо отметить то, что ММКВЯ чисто территориально в этом году занимала меньшую площадь, да, чем в прошлом году, в позапрошлом. Очень многие издательства, среди них та же Азбука Атикус, да, например, она вообще не была представлена отдельным стендом. Это неплохо, это не хорошо, это просто факт. Вот такое было принято решение не только у них, но много у каких издательств.
Что значит, они не было отдельных стендов, они...
Нет, просто, да, их просто не было. Вот
вообще,
да. У того же книжного интернет-магазина «Лабиринт», с которым у меня отличные взаимоотношения, довольно большой был, да, у там «Мифа» того же было взрослое, было детское, у «Альпины», если я правильно помню, тоже они представлены, а вот какие-то издательства просто решили не выходить, вот, как,
я даже чисто есть. Я даже чисто визуально помню, где «Альпина» обычно в МКВЯ, так вот
можно
в серединочке, да, ближе к концу.
Да, но при этом для меня не столько урезка территории, если территориально и по количеству занятых квадратных метров стало чуть меньше, для меня это очень важная выставка, потому что я с, скажем так, договорился с организаторами, мы с ними обсудили, надо ли нам, наконец, представить книгоблогеров на той или иной площадке, и действительно получилось у меня провести, отмодерировать три беседы небольших по 45 минут в пятницу вечером. Первая беседа была посвящена тому, название было такое... провокационные.
Угу.
Блогеры пишут книги.
Ай-яй-яй.
Ну, вот, да, да. Ну, как бы, ну, надо же народ привлекать.
И ты брут, да.
Вот, мы отлично пообщались, и Полина Парс была, и Артем Сенаторов, и Егор Аполлонов, и Дмитрий, это владелец и ведущий телеграм-канала «Хемингуэй позвонит», и Дмитрий Побединский, автор большого научпоп-канала «Физика от Побединского». Мы с ребятами пообщались, ну, на самом деле, в большей степени про то, скорее, как нужно блогерам, начинающим или не очень, вкладываться в создание книг. Затем мы 45 минут с Полиной и с представителем от «Мифа», и с Александром Пиперским, кстати, тоже, да, автором книги «Конструирование языков», мы пообщались на тему... представитель «Мифа» Екатерина Тихонова. Мы пообщались на тему того, как правильно рассказывать про нонфикшн, а вот в конце, и надо признать, людей на финальной беседе было в разы больше, это логично. Небольшая беседа с Джоном Хемингуэем, с внуком того самого знаменитого Эрнеста Хемингуэя. Очень интересная получилась беседа.
Ну и автором книги.
Да, и автором книги. Выяснилось, что он не привез книгу, переведенную как таковую, но в руках у него была копия, да, в твердой обложке. Это его попытка проанализировать отношения внутри семьи Хемингуэев, и он проследил, можно сказать, судьбы, да, своего деда знаменитого и своего отца. И как они, каждый по-своему, один с литературной точки зрения, а другой, если позволишь, с физиологической, подходили к вопросу того, а где же пролегает граница между женственностью, да, скажем так, феминностью и маскулинностью в отдельно взятом человеке. Вот, ну, это один из таких главных инсайтов, которые я получил от беседы с ними. Словом, для меня это очень важное было мероприятие, и я очень надеюсь, что в будущем повторятся еще такие паблик-спичи, такие выступления и круглые столы или дискуссии на будущих ивентах.
Ну вот, Миш, твоя рубашка вызвала очередной ажиотаж у аудитории.
Вау.
Да, пишет, вот и Тёма написал криво, в зачетная рубашка у Миши.
Вот. Тёма, привет-привет.
Да, да, в общем, рубашка вызвала ажиотаж. Есть очень интересный комментарий. Никита написал, насколько та литература, о которой вы говорите, христианская, зачем рекламировать бесовщину. Вот, Никита, давайте-ка я попробую ответить вам просто, ясно и понятно. Мы говорим о значительных явлениях в мире литературы и в мире культуры. Мы говорим о том, что действительно, то, что действительно касается болевых точек нашего общества, да, И поэтому в этом смысле я считаю это очень важным. Для меня как бы отнесение, вот такие соотнесения очень и очень общие, да. Для меня, например, если книга написана плохо, но написана благочестивым христианином, она мне неинтересна. Ну, окей, все хорошо, да, но она неинтересна, потому что она не задевает мои болевые точки людей. Если книга написана, может быть, и спорно, может быть, она вызывает споры. И это очень здорово, потому что мы можем поговорить. Мы, например, с Мишей находимся по разную сторону баррикад, может быть, идеологически, да, но мы находим... Литература — это способ коммуникации друг с другом, и это нам помогает понять друг друга, услышать друг друга и, может быть, прислушаться к мнению друг друга. Поэтому, а уж Стивен Кинг, который себя, в общем-то, позиционирует как христианина и как верующего человека, и который действительно является одним из таких действительно значительных американских писателей. И про так называемую литературу ужасов, на самом деле, самый ужасный... Кстати, самый ужасный роман Стивена Кинга, Миш, как?
Ужасный в плане?
Ну вот, который страшный, страшный для тебя, да.
Ну здесь на самом деле, здесь можно дать дополнительную пищу, дополнительную, не знаю, ресурсы вот этому молодому человеку Никите, потому что у меня была проблема с рассказом 1922. Я не смог в какой-то момент читать дальше, потому что там, я не уверен, насколько стоит рассказывать детали сюжета, но просто на какой-то странице, это, скажем, 15%, я просто почувствовал себя некомфортно, и я за это из сборника... Все, нет, я... Да. Темные... Нет, я не буду делать вид, что я помню название, но рассказ 1922, он на Netflix, по-моему, в этом или в прошлом году был экранизирован. Экранизация хорошая, рассказ дочитать я не смог. Вот. Но и если позволишь, отвечая на вопрос Никиты, я не могу сказать за господина Телье, но за Стивена Кинга, опять-таки, да, по двум причинам, почему стоит о нем поговорить. С одной стороны, конкретно эта сегодняшняя книга, да, это сборник эссе. Это сборник вступлений к той же «Ночной смене», там вступление есть. Это в том числе продолжение книги «Как писать книги». Если вы христианин, вам, да, я сам человек, мягко говоря, неверующий, но при этом с очень большим пиететом, относящийся к христианской культуре и к христианам, и к религии. И если вы христианин, и если вам важно доносить идею о спасении через Христа до людей, вам, наверное, хочется обзавестись инструментами, которые позволят доносить эту идею эффективнее. Верно?
Да, согласен.
Читая Стивена Кинга, не обязательно его художественные произведения, а именно как раз-таки нон-фикшн, можно вычленить для себя рекомендации, которые сделают из вас более эффективного, ну, воина Христа, наверное, слишком сильно сказано, но просто человека, более эффективно распространяющего информацию о Священном Писании. Верно?
Угу.
Это один аспект, именно с нон-фикшена. С точки зрения художки, я вот помню еще в отзыве на «Оно» рассказывал, потому что в чем особенность... Это вот эти ужасы, да, конечно, и страшный клоун из «Оно», и, не знаю, Куджа, собака эта безумная, со слюной, которая она бешеная, она может вас загрызть насмерть. Но это все такая поверхность. Куда страшнее, это образы людей, которые вот в том же самом «Оно» папашу одной из девочек, который ее... прессингует, давайте так скажем. Это различные задиры, мягко говоря, да, в школе присутствующие, которые совершенно ни в чем не повинных пацанят, так уж, опять-таки, прессингуют, что просто страшно становится. И почему бы не использовать вот эти сюжеты, вот это отражение реальной действительности для того, чтобы, скажем так, лучше разобраться, лучше понять, почему это происходит, и, напомнив себе об этом, не допустить проявления реальной бесовщины, которая есть в нашем мире, за счет действий максимально религиозных и христианских.
Вот я с Мишей совершенно солидаризуюсь в этом и вставлю свои 5 копеек про Стивена Кинга, про его ужас. На самом деле, самая страшная книга, которую я читал у Кинга, это «Долорес Клейборн». Это очень страшный роман. В нем нет ни монстров, выползающих из тьмы, нет никаких-то чудовищ, нет никакой фантастики. Это рассказ о том, как муж-алкоголик превращает в ад жизнь женщины. И что она с этим делает? И что этот ад делает с человеком? Это невероятно сильная книга, написанная бывшим алкоголиком, который знает, о чем он пишет, знает, как алкоголь разрушает и наркотики разрушают жизнь, который смог из этого выбраться, из-за этого я очень уважаю Стивена Кинга, который смог выбраться из этого, и который, для которого страшно было, потому что он все время, казалось бы, писал под кайфом, и первое у него был страх, что он не сможет писать, и который написал свои главные книги трезвым. На самом деле ужасы Стивена... Я совершенно согласен, что ужасы Стивена Кинга не в этих мерзких тварях и не в каких-то описаниях, а в том, что все самые ужасы, все самые монстры, они находятся внутри человека. И вот предупреждая об этом, это действительно Стивен Кинг показывает, во-первых, он показывает социальные фобии, как это разрушает человека. Он показывает, как, что происходит с человеком, например, внутри маленького городка, да? Вот, например, «Буря столетия», uh-huh. да? Маленький городок, такой законсервированный, отрезанный, соответственно, вот бурей от всего мира, и что там происходит? И он при этом очень важные вещи, и в том числе и духовные какие-то вещи, показывает в своей книге. Можно долго обсуждать действительно это. Ну вот, Тёма Кривов поддерживает. А Лев Толстой — христианская литература? Ну, со Львом Толстым да, это большой вопрос. Хотя действительно, Лев Толстой, ведь по сути, чуть-чуть отвлекемся от Кинга, да, Лев Толстой «Крейцеровой сонатой», он поднял такой хайп, который нынешним видеоблогерам и блогерам вообще не снился, на самом деле. На его «Крейцеру сонату» было написано, Миш, знаешь, сколько фанфиков?
Фанфиков.
Да, фанфиков, да, ответов и фанфиков, ага. собственно, где-то около 50 буквально за 2 года после публикации «Крейцера сонат», включая, собственно, Льва Львовича Толстого, его, я не помню, там «Сюита Бетховена», по-моему, написала же жена Софья Толстая, да, и многие западные авторы писали. То есть он поднял такой вопрос человеческой сексуальности и брака, да, и святости брака, и что мы приносим в брак, и как мы можем разрушить брак, да, что никто не смог равнодушным отойти от этой темы. До сих пор о «Крейцеровой сонате» спорят и ломают копии. Да. Тоже, когда мы говорим о Стивене Кинге, он действительно ведь поднимает очень сложные, страшные вещи. Он не боится это делать. И, собственно, он сам подставляется, да, и говорит, что я, собственно, такой же человек. И меня также эти страхи беспокоят, да. Вот так стихийно наши слушатели вывели нас на такие обсуждения. Это очень здорово, спасибо большое. Кристина, в некотором роде Кинг, как и Лавкрафт, все время говорит о монстре, живущем внутри человека. И Никита тут нам пытается... Вы предлагаете строить проповеди не на Библии, а на романах эссе Стивена Кинга. Никита, проповеди в церкви. Литература не занимается проповедью. У нее другая задача. И я, насколько понимаю, вы музыкант, вы же прекрасно понимаете, чем занимается искусство и к чему оно апеллирует. И вот, да, Кристина... В некотором роде Кинг, как и Лавкрафт, все время говорит о монстре, живущем внутри человека. Это, в общем-то, наверное, Миш, в поддержку нашего с тобой спича. Да? Итак, давай-ка поговорим о секретных, о тайных, собственно говоря, о секретных окнах.
Ну вот у меня тоже тайные окна, секретные окна. Да.
Но все-таки, что это за книга, что внутри этой книги, чем она интересна?
Это сборник самых различных... нон-фикшн трудов, так или иначе связанные со Стивеном Кингом. По большей части им написаны. Мы уже упоминали, да, что это интро к сборнику... Там есть интро к сборнику рассказов «Ночная смена». Там есть пара рассказов, которые издавались, когда Стивену Кингу было всего лишь 12 лет.
12-14 лет, да.
В маленькой там, школьной газетке «Листок Дэйва», да, который брат, мне кажется...
Ну, они вдвоем делали, да, эту газетку, да.
Там есть его рекомендации, по-моему, 1973 года о том, вот, смотрите, мне удалось... начать зарабатывать деньги писательством через публикации в журналах. Друзья, есть вот такие-такие журналы. Если вам хочется тоже начать зарабатывать деньги, вы хотите, чтобы вас публиковали, пишите такие-то рассказы, такого-то объема, и отправляйте вот в те-то, как это сказать, редакции. И плюс, разумеется, есть сносочка в самом начале, то, что мы сохранили эти адреса исключительно там, с точки зрения, не знаю, историзма, что ли, потому что там адреса уже не действуют, эти журналы позакрылись во множестве, но при этом это такой артефакт, если хочется вернуться назад во времени и увидеть, какие рекомендации давал Стивен Кинг таким aspiring, да, авторам, которые хотели стать популярными, можно это тоже прочитать. Есть кусочек из, да, его нонфикшена про историю ужасов, есть, если я правильно помню, кусочки из интервью. То есть такая сборная солянка, которая, и это важно подчеркнуть, она ни в коем случае не настолько структурирована, насколько структурирована и выверена его, ну, скажем так, или одна из предыдущих работ, это on writing, да, как писать книги в русском переводе. В первом случае, вот это в случае более масштабной работы, ну, там, конечно, инструктаж более целостный, она куда более ценнее для всех тех, кто прочитал 15 романов Кинга и хочет написать уже свой, да, со схожими историями. Там он рассказывает и про главный инструмент, да, главный совет, какой он дает в «Как писать книги», ну, по крайней мере, для меня один из самых важных, то, что если вы хотите стать автором, вам нужно делать ровно две вещи. Вам нужно много читать, и вам нужно много писать. Ну вот, вот на, если совсем boil it down, господи, сколько у меня американизмов, англицизмов речи.
Верните, пожалуйста, русского мальчика Михаила Халецкого.
Это придется вернуться к 4 годам моего возраста. Идея в том, что рекомендации, они целостные, они последовательные, они в той книге, да, как писать книги, разбавленные историями из жизни, из детства его. Там он рассказывает, кстати говоря, да, про то, как он избавлялся от зависимости. Угу. Он рассказывает про то, как его сбил синий, по-моему, фургончик,
после которого его забирали
на вертолет.
Выкупил, чтобы уничтожить, чтобы на этом фургончике человек этот не заработал большие деньги.
Вот, да. Вот, пожалуйста. Рассказывает про то, как он ловца снов, по-моему, да, он написал. Вскоре после, ну, как отходил в те месяцы после этой страшной аварии. И,
ну да, ему разрешалось сидеть, вначале ему разрешалось сидеть от 20 минут, просто сидеть. И эти 20 минут настолько был Кинг мотивирован к творчеству, к писательству. По сути, он говорит, что меня спасли три вещи. Бог, моя жена, моя семья, жена и писательство.
Пожалуйста, да. Пожалуйста.
Вот, собственно, если вы хотите, действительно, когда мы, чем может помочь, например, книга Стивена Кинга? Тем, что она показывает, что из самой страшной ситуации, там описание этой аварии, описание, как он рассказывал, как он увидел там свои ноги, которые, ну, я помню это его сравнение, представляете, гольфик набитый, значит, где вот эти маленькие хрустальные шарики, да, или металлические шарики, да, вот это была моя нога. То есть там кости в таком состоянии были, да? И вот поднимаясь это, вот имея эту мотивацию, да, к тому, чтобы идти дальше и заниматься своим любимым делом, это очень здорово, мне кажется.
Конечно, конечно. Но это, что касается более целостной, более последовательной, более выверенной, как писать книги, здесь же, как отметил один из авторов рецензий, я даже себе выписал эту интересную фразу, он поставил очень низкий балл, он сказал то, что это не книга, а франкенштейновский монстр, да, потому что это слеплено.
Слеплена такая, да.
И
да,
действительно, такой, в каком-то смысле так и есть, но с другой стороны, это ценный артефакт для любого постоянного читателя, потому что Кинг очень часто в своих предисловиях обращается, да, «Здравствуй, дорогой постоянный читатель». Для него это важная тема, то, что люди возвращаются к нему снова и снова. Кстати говоря, маленькое отступление, это еще одна вещь, которая меня впечатлила в герое следующего получаса, или там, мы ближе к концу о нем поговорим, Франко Тилье.
Да.
В каком-то смысле они похожи, потому что производят, они не скачут слишком сильно по жанрам. Они производят определенный продукт, они выдают, Франк Тилье вообще, у него регулярность, там, по-моему, в описании к самой книге, каждую осень Фанаты Франк-Отелье знают, чего ждать. Их на полочках будет дожидаться новый роман их любимого автора. И действительно, я заходил в группу Франк-Отелье ВКонтакте, когда готовился к интервью.
И ты тоже там был, да?
Да. И я смотрел фотографии, и ты знаешь, у очень многих людей подборки. Они уже покупают много произведений своего любимого автора в одной серии. И к чему это все говорю? К тому, что постоянный читатель — это важная тема как для одного автора, так и для другого. При этом очень интересный вопрос поднимается в одном из первых же кусочков текста, да, вот этих заплаток франкенштейновских в вот этих тайных окнах, секретных окнах. Кинг создает вкусы или дает людям то, что те хотят получить?
Угу.
И вот для меня это такой очень интересный вопрос, да, это потакание, ну, кто-то сформулирует будто бы низменным потребностям аудитории, либо же это настолько уже сформировавшийся и, скажем так, авторитетный автор, что он формирует угу. вкусы своей аудитории.
Здесь, видишь, очень интересное, мы перед эфиром с тобой говорили как раз о Данте, о Божественной комедии, о том, как Данте в самой первой там песне описывает, какое влияние оказывает автор, писатель или поэт на аудиторию, да, что он может погубить или спасти даже человека, да, то есть судьбу, по крайней мере, подтолкнуть к какому-то решающему выбору, да, и мне кажется, вообще все вещи Кинга об ответственности человека за окружающий мир, за то, что ты делаешь, а, и даже если взять, ну, его какие-то классические ужасники, может, там, мистер Мерседес, да, старый усталый полицейский, который, в общем-то, как бы в жизни, если ты встретишь такого соседа, да, скажешь, слушай, ну, пренеприятнейший.
Пускай переезжает.
Да, лучше нам без тебя, друг дорогой, да. Но этот человек понимает, что если он сейчас это не сделает, никто этого не сделает. Вот это понимание своей ответственности и груз ответственности, который иногда становится манией. Кстати, у Кинга тоже очень интересно. Кинг говорит о том, что мания может совершенно переформатировать личность человека, да? Сделать другого человека. И мне кажется, даже ради этого стоит почитать Кинга и подумать над тем, что происходит в твоей душе сейчас. Да, он очень хорошо говорит о том, что делает буллинг, да, со стороны других людей? Как он уничтожает личность другого человека? И где ты в этой истории? Угу. У него же есть совершенно замечательная история про то, как молодой человек вырос, да, а те демоны вернулись.
Ой, да, это, мне кажется, как раз в «Ночной смене». По-моему, это как раз-таки в сборнике «Ночная смена». Возможно, уважаемые слушатели нам подскажут. Я, как это, читал в оригинале, и я помню это ощущение того, насколько, да, действительно, ты повзрослел, но ты видишь тех самых ребят, которые издевались над тобой и совершили совершенно страшные
вещи. И включаются те же самые механизмы. Тот же самый страх. Да, липкий совершенно, да, страх. Невероятный. Вот, мне кажется, романы Кинга, они именно этим важны. Они важны своей, скажем, соционической функцией, психологической функцией. По сути, Кинг исследует общество. Ведь, по сути, что такое фантастика, либо фантасмагория Кинга? И вот Кристина очень хорошо указала и на учителя Кинга, города Лавкрафта. Что это такое? Это, по сути, попытка... Это прием, да, чтобы ввести это некое допущение и поместить человека в совершенно невероятные условия. И сможет ли он остаться человеком, либо эти условия изменят этого человека. Да? Это, об этом тоже Кинг говорит очень часто. Да? Скажи мне, ты прочитал вот эти рассказы юный Кинг, какие у тебя впечатления остались?
Тот самый «Листок Дэйва», да, вот у меня, по моим заметкам, да, самодеятельная газета, которую издавал брат Стивена Дэйв, когда Стивену было всего лишь 12 лет.
Да.
Ну, Стивен написал пару рассказов, один называется «Прыгун», рассказ в трех частях про, так понимаю, специалиста по работе с самоубийцами, которые, с прыгунами, да, с теми, кто хочет, ну, скажем так, распрощаться с бытием. Понятное дело, что в 12 лет, ну, даже человек активно читающий, в 12 лет написать нечто уникальное и цепляющее за душу, ну, не факт, что сможет. При этом Мне показалось, что какие-то первичные приемы, какая-то отработка видно. Он вот уже обкатывал короткие ли фразы, некую образность свою. Ни в коем случае я не говорю, что... Если бы я не знал, что, скажем так, если бы мне сказали, вот молодой человек написал вот такой-то рассказ, я был бы не в состоянии сказать, из него точно вырастет великолепный писатель.
Да,
ну, то есть я бы не смог такого сказать. И это, кстати говоря, прекрасная мотивация для всех тех слушателей, которые мечтают, да, о лаврах Стивена или просто мечтают о том, чтобы стать писателями, чтобы их читали.
100%.
Если в данный момент, неважно, 12 вам или 22, или даже 52, если есть желание... рассказать свои истории, которые в голове вертятся всему миру. Ну, вот, пожалуйста, пример. Человек, который следовал своему собственному совету много читать, мы с вами помним то, что в «Нью-Йорк Таймс» периодически публикуются его рецензии на книжки. Стивен очень много читает. Если правильно помню, у него рядом со своим особняком еще один домик, который наполнен книжками, библиотека отдельная. И он очень много писал. И вот результат, у него это перешло, возможно, в ремесло в каком-то смысле, но в лучшем из смыслов, я бы сказал. Так что, да, мы не могли бы, я не смог бы спрогнозировать, да и никто, возможно, не смог бы. Вот вам рассказ 12-летнего мальчика, что будет всемирно популярным, неизвестно. Но вот, пожалуйста, пример, как это, от чего стоит отталкиваться. Простые, у меня тут помечено, да, очень простые персонажи, все очень прямолинейно, какой-то проработки детальной и цепляющей нет. Да и неважно, просто начать что-то создать свое, а потом двигаться дальше, чтобы
получились новые работы. Да, но понятно, что писательство — это, скажем, писательство — это выбор зрелых, да, то есть понятно, что сформировавшимся писателем становится в зрелом возрасте, потому что для писателя основным инструментом является жизненный опыт. Нет жизненного опыта, ну, тебе нечего писать. Я помню, как я прочитал юношеский роман Франсуа Мориака, как я дико смеялся. И это тот самый Франсуа Мориак, лауреат Нобелевской премии, автор «Клубок змей» романа, фарисейка великих христианских романов. И вот это он написал, да? И я вдруг понял, что, слушайте, ну это здорово, потому что это меня мотивирует. Я могу двигаться, я могу развиваться дальше, да? Мне кажется, вот если, скажем, приходить к итогу нашего разговора о Стивене Кинге, почему стоит прочитать, краткое резюме от Михаила Халецкого, почему стоит прочитать, собственно, «Секретные окна» с Стивена Кинга, и стоит ли вообще это делать?
Стоит. Вы узнаете его лучше как автора. Стоит особенно в том случае, если вы как раз постоянный читатель. И цитата. «Я писал рассказы не ради денег. Я писал их просто потому, что они пришли мне в голову. К тому же вдруг выяснилось, что моя навязчивая идея — довольно ходовой товар».
Отлично. Я присоединюсь к Мише и скажу, что, например, его книжка «Как писать книги» — настольная моя книга. Я периодически перезагружаю свой журналистский инструментарий, перечитывая эту книгу, и, в общем-то, получаю еще и к тому же и огромное эстетическое удовольствие от соприкосновения с жизнью, да, Стивена Кинга и с его, в общем-то, теми характером, который смог преодолеть самые, может быть, страшные обстоятельства в своей жизни и продолжать жить, и продолжать быть очень плодовитым и интересным человеком. Я предлагаю сейчас буквально мы удалимся на небольшую паузу, напомним все наши, собственно говоря, все наши контакты, как вы можете, да, подписываться, дорогие друзья, на наши странички в Фейсбуке, Book Epigraph, в Фейсбуке, во ВКонтакте. Там много всего интересного вы сможете почитать, кроме того, чтобы вы можете не пропустить новых стримов о книжных новинках и о классических произведениях.
Epigraph. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, мы продолжаем наш эфир, передача о книгах «Эпиграф». У меня в гостях видеоблогер и главный селф-мастер всея Руси Михаил Халецкий. Вот он продолжает тут что-то творить со своим лицом и своим телефоном. В общем, дискуссия. Оказывается, Стивен Кинг весьма-весьма актуальный автор для нашей аудитории, и русскоязычной аудитории, как оказалось. Да?
Это маленький комментарий. Делал опрос у себя в Инстаграме, опрашивал там несколько сотен людей, читали ли вы Стивена Кинга. Я, честно говоря, думал, что будет процент не читавших, но в районе 7-8. Треть. Почти что треть вообще ни разу ни единого рассказа.
Вот нам написал Тимур Аймаков. Не понимал раньше Кинга, его рассказы казались пресловутыми сказками. Смотря с чего начинать и на какие рассказы попадал. Да, в общем, здесь сказка ложда в ней намек. Мы же прекрасно понимаем. Аннеш Земцова, начинать надо с малого, это не только про писателей, но и в целом хорошая жизненная позиция. Вот Лулу нам написала, это дар видеть видение, помнить, записывать на бумаге.
Если позволишь, маленький комментарий, Анеш, да, Анна, отдельный привет. Анна прилетела из Краснодара на ММКВЯ повидаться с блогерами, ну, в том числе со мной, и с Полиной Парс, и с дядей Шуриком, и Саней. Вот, очень ценно, когда выстраиваются аудитории, выстраиваются люди, которые тоже очень любят книги и хотят о них говорить, и уж к тому же хотят о них слушать.
Да, Анеш, очень приятно, что вы с нами сегодня. Мы продолжаем нашу передачу, и сейчас мы будем говорить про писателя, который в некотором роде родственен Стивену Кингу. Это французский писатель Франк Тилье. Но вот с чего хотел бы я начать. Мы будем говорить про новый роман «Лента Мёбиуса» Франк Тилье, который он как раз, презентация которого была на ММКВЯ. Скажи-ка, Миш, а как тебе кажется, жанр детектива не изжил себя? Ну, слушай, ну что там может быть интересного уже? Ну, это все понятно. Значит, есть сыщик, есть маньяк. Либо сыщик маньяка, либо маньяк сыщика. Вот как бы. Ну, что там уже может? Ну, Дворецкий, понятно. Ну, еще кто-нибудь. Ну, вот с чего уже молоть-то вступит?
Слушай, ну, очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, да, количество сюжетов, которые созданы, оно, во-первых, с одной стороны, множество, с другой стороны, можно свести к базовым, не знаю, решениям, в том числе в нише детективов.
Борхес вообще сказал, что 4 сюжета в литературе.
Да? Пожалуйста. С другой стороны, мы понимаем, что идет время, и авторы детективов, они могут обращаться, ну, как минимум, к 3 различным направлениям. Они могут посмотреть в сторону прошлого, они могут посмотреть в сторону настоящего, наших реалий. Прекрасный пример — это, ну, может быть, там без инспектора как такового, да, это Яна Вагнер «Кто не спрятался». Блестящее совершенно произведение. И
кстати,
с точки
вот
зрения языка.
Насчет соотношения с детективом тоже вопросы, да. Детективная интрига присутствует.
Скорее роман. Но, окей, это может быть тот же самый «Мистер Мерседес». Пожалуйста, это наше время. Это может быть и Юнес Бё, который постоянно у меня всплывал в голове, его инспектор Харри Холли, когда я читал роман, да, скорее с адским поездом, когда я читал Тилье, скажем так. И это может быть попытка посмотреть в будущее, потому что, ну, в каком-то смысле, да, нуарным детективом можно назвать недавно экранизированный Netflix'ом «Видоизмененный углерод». Вот. Поэтому для меня интересен именно аспект того, как автор применяет свои, ну, скажем так, как он готовится к тому, чтобы рассказать свою историю. И я считаю, что те авторы, которые действительно вкладываются в подготовку, и, как выяснилось, господин Тилье как раз один из них, они получают максимальный, скажем так, результат, и читатели их получают максимальное удовольствие.
Слушай, Миш, ты, знаю, брал интервью у Франка Тилье. Расскажи-ка, как прошло интервью. Вот смог ты вывести Франка Тилье на чистую воду, задать свои каверзные вопросы, получить на них откровенные, честные ответы?
Слушай, ну я должен...
Какие вообще впечатления от него?
Впечатления такие, что он меня... Не знаю, все ли французы такие приятные, такие милые, такие очаровательные? Ну, может быть,
Те, которые приезжают на ММКВЯ, наверное, все.
Да, скорее всего так. Потому что он очень мягко, очень вежливо, очень учтиво отвечал на все мои вопросы. Переводчиком выступила переводчица его книг. Некоторых из его произведений. Большое спасибо издательству «Азбука Атикус», которое организовало для меня, да, эту беседу. Друзья, ждите у меня на канале, скоро будет само интервью. Но из интересного...
Секундочка рекламы Мишкалецкого на Телосе.
Но, ты знаешь, из интересного. Я задал вопрос, Франк, когда вы в последний раз по-настоящему пугались? Потому что для автора, который любит рассказывать про маньяков, про преследователей, про что-то, может быть, немножко сверхъестественное, да, как в той же ленте Мёбиус у одного из главных героев, Стефана, у него такие пророческие, можно сказать, приступы происходят. Он видит будущее. И,
ну, некие видения, да.
Видения, да. И мне стало интересно, что касательно страха самого Франка, что происходит. Ну, и его ответ был, ну, опять-таки, детальнее вы сможете узнать из интервью, но из таких общих фраз и общей идеи это... некие страхи и некая такая пассивная истерия, которая охватывает французское общество целиком. Это страх за себя самого, это страх за твоих близких и, в частности, страх за твоих детей. Все ли с ними будет в порядке по пути в школу, в самой школе, пока они будут на какой-нибудь детской площадке, что с ними может произойти. И вот он довольно долго подводил к этой идее, но... Вот это один из тех интересных, как мне кажется, ответов, которые Франк дал. Также было любопытно послушать про... опять-таки, ну, он и рассказал про ленту Мёбиуса немного. Надо, опять-таки, подчеркнуть, что это не самая свежая его работа как таковая. Если правильно помню, 2008 год, это год издания, да, когда она вышла на французском языке, у нас на русском в 2018, 10 лет спустя. Но, тем не менее, вот... Друзья, можете отправиться, приобрести, почитать. Ну и, конечно, вот уже много лет Франк пишет свои произведения. Изначально у него никакое не литературное образование. Он...
Что неудивительно.
Да,
для писателей детективов.
Хорошо, это было неплохо.
Включаю снова, да.
Но при этом он, да, ну повторюсь, как... личность, очень приятный человек, очень приятный собеседник. Еще из очень интересных ответов я у него спросил, какой совет, какую рекомендацию он дал бы себе самому, как человеку, который там 17 или 18 лет назад только начинал писать. И он сказал, что ловить момент, да, carpe diem, то, что нужно ценить то, что происходит в данную отдельно взятую секунду. Опять-таки, проводите ли вы время со своими детьми, проводите ли вы время в студии, радио, если вас пригласили и вы общаетесь, всегда нужно стараться не упускать момент, нужно находиться в нем и получать от него удовольствие. Вот именно такую рекомендацию дал Франк Тилье, когда я спросил, что бы вы посоветовали.
Тилье называет Стивеном Кингом французского триллера. Вот, Миш, насколько ты согласен с этим? И вот обоснуй.
Я согласен. Ну, две причины основные. Первая, это, конечно, регулярность выхода новых произведений. Действительно, мне кажется, на задней обложке...
Что, может его назвать Дарьей Донцовой
французского триллера. Ну, в какой-то степени, да, потому что... Но при этом он работает подолгу. Он сказал, да, действительно, уходит практически год на то, чтобы, ну, да, во-первых, сформировалась идея.
Слушай, а ты, кстати, заметил, что некоторые писатели становятся такими мемами, да? Вот мы, если мы говорим... Ну, слушай, ну это вот как-то, ну, прям... Вот,
ну, прям Донцова.
Совсем Донцова, да.
Слушай, ну да, да, это происходит, но я Дарью читал в 12 лет, мне очень нравилось, сейчас, наверное, не сяду, но при этом это было увлекательно, я радовался. Ну так вот, с одной стороны, это регулярность выхода произведений, и это довольно большие объемы, и кто-то, как ты говорил в начале беседы, некие там скалобы личности могут, да, смотреть.
Всякие там Игорь Попов, так сказать, сверху посмотрят.
Ну зачем на это, да, как бы, вот не надо, нам это не нужно, но опять-таки, даже такая развлекательная в некоторой степени литература, она может что-то привнести для вас именно с точки зрения нового опыта. Во-вторых, это, конечно, отсутствие крайне тяжелых конструкций, это обилие диалогов. А тяжелых конструкций, ну, для меня такой ориентир очень сильный, это, конечно, Алексей Иванов. Нет, у меня... Алексей Иванов, Иванов. У меня уже...
Да-да, все нормально.
Четвертый день в Москве, друзья. Провинциалу непросто.
Табол,
Да-да-да.
Табол тебя поглотил, я смотрю.
Ну, это тот случай, когда не знаю, описание природы, описание каких-то, я не знаю, да даже обыкновенной локации можно сделать совершенно по-разному. Можно ограничиться, опять-таки, возвращаемся к Стивену Кингу, как он рассказывал, в «Как писать книги». Вы можете сказать, что вот кролик, клетка и какая ткань, можете пуститься в какие-то детальные описания, а можете ради скорости создание образа в голове читателя, просто сказать, что посередине комнаты стоял стол, на столе стояла клетка, на клетке лежала красная ткань. Ну,
да. Кстати, если вернуться опять же к Стивену Кингу, мне очень понравилось, как он говорил о оформлении написания диалогов. Да? Можно написать там, зачем ты это сделал? Там, нахмурившись, сказал Джон. Да. Он говорит, ну попробуйте сделать это в прямой речи. Можно просто написать «сказал Джон», да? Но при этом в речи вы должны передать его состояние, его напряжение и его эмоции. И это будет намного ярче, и в большинстве своем читатель-то всех этих нахмурившихся или с небольшими ужимками, там, значит, там, нахмурив брови, там, сказал там, тот персонаж.
Да-да-да, использование наречий.
Пролетаешь, да, и тебя не цепляет эмоции этого человека, но если эмоция есть в словах, да, если вот тот самый страшный саспенс, это который не артикулирован, не вербализирован, который ты чувствуешь между строк, да, тебе становится страшно просто потому, что идет некое нагнетение этого, и к чему это все происходит, да, вот мне кажется, это тоже... У Телье, кстати, если говорить о языке, я почитал кусочек на французском языке, да, и действительно, очень динамичный, но очень хороший французский язык. И не знаю, насколько, ну, мне сложно говорить об этом, потому что, в общем-то, я не переводчик и не лингвист, да, насколько русский передает вот эту элегантность, и при этом действительно в тексте чувствуется динамика, то есть хочется в этой истории, хочется узнать, что в конце этой истории происходит, да. Поэтому, мне кажется, детектив, он имеет такую терапевтическую функцию, да, в некотором роде. Особенно для людей большого города, когда мы все вот задерганные, забеганные с одной выставки на другую, с одного радио на другое, да, и тут как бы вот этот накопившийся стресс, он выливается в том, что ты погружаешься в эту историю и как-то эмоционально разряжаешься. Вот некая терапийность детективного текста, тут я, как ты понимаешь, уже адвокатом выступаю, она, в общем-то, есть, и это хорошо.
Слушай, ну здесь, вот я так понимаю, потихонечку время нашей передачи подходит к концу. Есть у меня два комментария очень быстрых. Первый — это мнение, которое озвучило... Как это, Грешин, не помню фамилию дамы, автора детективов, но она озвучила это мнение в книжке Артема Сенаторова «Продай свой текст». Небольшое эссе на тему детективов. И она говорила вот как раз-таки про терапевтический эффект и про то, что людям важно увидеть, как злодей будет наказан. И как раз-таки детектив позволяет показать, что человек, который наворотил очень много страшных дел, в итоге он пойман, он наказан, помещен, ну, либо, может быть, даже убит. Важно показать, что справедливость восторжествовала для поддержания нашего...
Что посеешь, ты то и пожнешь, да. Говоря уж, если... обращаться к Библии, да, что посеешь, то и пожнешь, то есть сеющий зло пожинает собственное зло, да, и в этом очень-очень видно, и очень здорово это можно увидеть, действительно, особенно по классическому детективу, а если читать там Агату Кристи или Семенона, это вообще социально-психологические драмы часто в романах, получается. Буквально два, еще ты...
И маленький комментарий, у меня такого не было, оказывается, есть люди, и я ни в коем случае их не осуждаю, это люди, которые могут ехать в метро. Это, ну, я сегодня почувствовал в Москве, что такое ехать в 7:59 с Кантемировской в центр. Это непросто, друзья, они сразу могли влезть в вагон, но у некоторых получается читать. Есть люди, которые читают книжку за книжкой, и если у них спросить, а что ты сегодня читал в метро, не знаю, ну там автора назовут, а названия книги нет.
Я ехал от Алтуфьева в Ясенево и прочитал роман Франка Телье «Что сегодня сделал ты?». Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Буквально вот парочку комментариев от слушателей. Тимур некоторое время назад с нами попрощался, вынужден вас покинуть, дамы и господа, выражая глубочайшую признательность за предоставленную возможность переосмысления творчества Стивена. Обязательно на днях прочту пару рассказов под новым углом. Мы свою миссию выполнили, в общем-то. Лулу, проснуться и в состоянии еще не отпущенного видения сразу написать текст. Ну, так делал Филипп наш Дик. Дмитрий Лагутин, привет из Брянска, из Болдина. Дима, привет. Он недавно был тоже у нас в студии на Теосе. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами говорим вам до свидания, но не прощаемся. Я надеюсь, Михаил Халецкий еще будет гостем в нашей студии и в нашей передаче «Эпиграф». Мы каждый понедельник в 16:00 говорим об актуальной литературе, актуальных книгах. Согласны или не согласны, участвуйте, спорьте с нами. Главное, не оставайтесь равнодушными. До встречи в эфире на Теосе. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.